Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение толкования Евангелия произнесет его священник Александр Шаргунов. Продолжит эфир повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь празднует в эти дни. Следующей передачей из нашего архива мы окончим цикл бесед преснопамятного иерея Даниила Сысоева о божественной любви. В завершении этого часа на православной волне «Территория семьи» авторская программа Людмилы Рябиченко. Продолжит православное вещание прямой эфир. В следующем часе на радио «Радонеж» состоится круглый стол, посвященный празднованию Дня народного единства, его истории и значения. А соберутся за круглым столом в нашей студии на Пятницкой люди вам известные – Евгений Никифоров, Виктор Саулкин и Алексей Денисов, автор фильма о 1612 году, после чего прозвучит пасторское слово в Димитриевскую родительскую субботу. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Казанской иконы Божьей Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов и монастырей, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 31 октября по 5 ноября на ВВЦ в павильоне 70. Ювелирный завод «Агат» предлагает свою продукцию – серебряную посуду, сувениры, серебро, кресты, панагии, церковную утварь, мощевики, потиры, лжицы, дискосы, иконы, четки, церковные наборы, киоты, подарки. Бесплатная доставка в любую точку России, возможен самовывоз. Генеральное представительство в Москве – торговый дом «Агат». Адрес представительства – метро Войковская, улица Коптевская, дом 73А. Сайт в интернете – agat-завод.ру. Телефон для справок 495-649-1723, 495-649-1723. Братья и сестры, в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» в праздничный день 4 ноября откроется 11-я выставка-форум «Православная Русь». Впервые в Москву на выставку-форум будет принесена чудотворная икона Божьей Матери Казанская из Кафедрального собора Санкт-Петербурга. Выставка посвящена памятным историческим датам нашего Отечества. 1150-летию российской государственности, 400-летию преодоления смуты, 200-летию Отечественной войны 1812 года, столетию представления равноапостольного Николая Японского. Событием выставки станет конкурс проектов памятника святому патриарху Ермогену, который будет установлен в Москве в Александровском саду. В экспозиции исторические раритеты, современные мультимедийные технологии, показы фильмов и просветительская программа. Поклониться казанской иконе и окунуться в мир истории можно будет с 4 по 8 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» на выставке-форуме «Православная Русь». Приходите всей семьей, вход на выставку свободный. Режим работы. 4 ноября с 3 часов дня до 8 часов вечера. С 5 по 7 ноября с 10 утра до 8 часов вечера, 8 ноября с 10 утра до 6 часов вечера.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 29-е зачало, глава 7, стихи со 2 по 10. У одного сотника, слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними. И когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай, то и делает». Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры. Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим». Сам Господь восхищается верой сотника и не скрывает своей горечи по поводу отсутствия такой веры в Израиле. У этого восхитительного сотника, офицера римской армии, есть в доме слуга, который находится при смерти. Сотник прилагает все усилия, чтобы спасти своего слугу. Эта забота о рабе необычна, потому что у раба нет никаких прав. Это не человеческое существо, это вещь, которую можно перемещать по своему желанию. Такое уважение к рабу не могло быть в порядке вещей. Поведение сотника обнаруживает его глубокую человечность, преодолевающую громадное расстояние между господином и рабом. Еще одна замечательная черта этого сотника — его отношение с иудеями. «Он любит наш народ и построил нам синагогу», — говорят они. Во времена земной жизни Спасителя иудеи презирали захватчиков римлян, и римляне отвечали им взаимностью. Вспомним, как говорит Пилат: «Разве я иудей?» В этой атмосфере ненависти проявление дружественности к римскому офицеру было чрезвычайным. Оно свидетельствует о многом. Своим отношением сотник упраздняет барьер, разделяющий иудеев и язычников. Он не боится идти в сторону, противоположную политической и религиозной ситуации, которая была в то время. Сотник показывает себя человеком необычайного смирения. Он знает, что закон запрещает иудею входить в дом язычника, так же, как язычнику входить в его дом. Потому он даже не идет ко Господу сам, а посылает к нему своих друзей-иудеев. Этот человек, привыкший командовать, являет удивительное смирение перед лицом подлинного величия. Нам раскрываются высокие человеческие и духовные качества сотника. Эти исключительные его качества — почва, в которой укореняется его вера. Эта вера есть абсолютное доверие могуществу Господа. Он исповедует ее, исходя из своего собственного опыта, из того, как повинуется его приказам. Он знает, что одного слова Христова достаточно, чтобы исцелить его слугу на расстоянии. Он абсолютно верит в силу слова Господня, в его власть над всеми болезнями. Он признает в Господе власть, несравнимую ни с какой иной властью, действующей за пределами его присутствия. Замечательно, что этот сотник лично не встречается со Христом. Его встреча со Христом происходит через посредников. Это два, одно за другим, посылаемые им посольства. Первое из них — иудейские старейшины, которые дают нам характеристику сотника. Он, боящийся Бога, один из тех многих язычников, которые веруют во единого Бога Израиля. Господь немедленно отвечает на их просьбы и отправляется в путь. И когда он недалеко уже был от дома, сотник отправляет навстречу ему других своих посланцев. Он очень богат друзьями, которые на этот раз передают его просьбу в первом лице единственного числа: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Разве не перекликаются эти слова с тем, что сказал больше из рожденных женами: «Я недостоин развязать ремень обуви его»? Нам показано, как совершается спасение мира. Израиль должен был служить посредником между Христом и язычниками. Во время земной жизни Господа час вхождения их в новый народ Божий еще не пробил. Надо ждать Пасхи, дара Пятидесятницы. Встреча между безымянным сотником и Господом, которая не произошла, произойдет во встрече Корнилия сотника и апостола Петра, как это описано в 10 главе книги Деяний. Первый язычник, вошедший в новый народ Божий, этот сотник представляет нас. Он напоминает нас. Как мы, он сознает свое недостоинство, и как мы, он простой слушатель слова о Христе Иисусе. Сам он не встречал его. Его вера предваряет нашу. Он утверждает присутствие Господа в его слове и всемогущество этого слова. Его исповедание веры — чаяние веры пасхальной. Поистине, только воскресение даст возможность Господу входить во все наши дома и присутствовать в них Евангелием со всей его спасительной силой.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятеля, клириков и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково, протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, болящих Валентины, Анны, Галины и Владимира, а также Михаила, Артемия, Нины, Анны, Елены, Иулии, отрока Ксении, Виктора, Ольги, Любови, Владимира, Антонины, Дениса, Владимира, Лидии, Галины, Дениса, младенца Ярослава. Храни вас Христос и покров Пресвятой Богородицы. Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие радиослушатели, вы можете оказать пожертвование радио «Радонеж» в любом отделении Сбербанка. Для этого вам необходимо заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж», «Радонеж» в кавычках, Русской Православной Церкви. ИНН получателя платежа 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3. 300-201-06-444. Банк получателя платежа УАО «Сбербанк России». Сбербанк России в кавычках. Город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета банка получателя платежа 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа «Добровольное пожертвование на уставную деятельность». Спаси вас, Господи! Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин. Святая Церковь совершает память священномученика Павлина, архиепископа Могилевского. Будущий священномученик в миру Крошечкин Петр Кузьмич родился 19 декабря 1879 года в Пензенской губернии в крестьянской семье. Он рано лишился отца и был воспитан благочестивой матерью. Их дом был приютом для странников. После посещения вместе с родительницей Саровской пустыни в сердце мальчика возгорелось желание иноческой жизни, и в 1895 году 16-летний Петр поступает в Саровскую обитель. Затем он перешел в Николо-Бабаевский монастырь. Однако тяга к знаниям привела юношу в Москву. Он поступает в число братьев Новоспасского монастыря и в течение одного года кончает курс духовной семинарии. А в 1916 году послушник Петр окончил курс Московской духовной академии. В Новоспасском монастыре он прожил 17 лет и там принял постриг с именем Павлин. В период с 1920 по 1921 год он являлся наместником Новоспасского монастыря. 2 мая 1921 года отец Павлин был хиротонисом епископа Рыльского, викария Курской епархии. Владыка неустанно объезжал Курскую епархию, укрепляя позиции православия в борьбе с обновленчеством. В период с 1926 по 1933 годы владыка занимал сначала Пермскую, а затем Калужскую кафедры. Он всегда был прост в общении и доступен, любил петь церковные песнопения вместе с народом, приучая паству к сознательному произношению молитвенных слов. Простой русский народ очень любил владыку Павлина. Тот был незлобив, как дитя, никогда его не видели гневающимся, терпение его было удивительным, а смирение и кротость достойны преклонения. Если он видел, что кто-то раздражался на него, то не мог успокоиться, пока не испросит прощения у этого человека. Имел святитель сердце, милующее всякую тварь. Так в своем садике он построил мост через дорожку, по которой проложили тропу муравьи, чтобы случайно не наступить на них. Когда осенью 1926 года среди епископата обсуждали возможность тайного избрания святейшего патриарха, владыка Павлин, бывший инициатором этой идеи, взял на себя практическое руководство проведением выборов. Он объезжал епископов по всей России, собирая подписи. К ноябрю 1926 года имелись уже подписи 72 епископов под актом избрания будущим святейшим патриархом священномученика митрополита Кирилла Смирнова. Находясь тайно с этой миссией в Москве, владыка Павлин был внезапно арестован. И хотя документы не попали в ГПУ, последовала волна арестов тех епископов, кто поставил свои подписи под актом избрания патриарха. Владыка Павлин пробыл в одиночной камере несколько лет. Впоследствии он называл тюрьму своей второй академии. 9 апреля 1927 года он был освобожден из-под стражи вслед за освобождением митрополита Сергия Старгородского, который вскоре издал свою печально известную декларацию. В 1933 году владыка Павлин был назначен на Могилевскую кафедру, а 24 октября 1936 года был арестован и приговорен к 10 годам заключения. Через год приговор был изменен, и 3 ноября 1937 года вместе с группой духовенства в Кемеровском лагере архиепископ Могилевский Павлин был расстрелян. Вы слушали краткое житие архиепископа Могилевского священномученика Павлина. Память его Святая Церковь совершает 3 ноября по новому стилю.
В эфире радио «Радонеж».
В нашем эфире окончание цикла бесед о божественной любви. Звучит архивная запись. У микрофона преснопамятный иерей Даниил Сысоев.
И другой пророк говорит от лица Божия: не беззаконие ли ваше производит разделение между вами и мною? Итак, разрушим, друзья, это следостение ограды, которую мы по безумию своим ослушанием соорудили. Постараемся здесь избавиться от греховного долга, потому что в аду нет того, кто может исцелить. Перед последним спением говорит: блаженное бесстрастие восстанавливает убогий ум от земли на небо и воздвигает того нищего от гноющих страстей, а всехвальная же любовь сажает его с князьями, то есть с ангелами святыми, с князьями народа Господа. Бесстрастие подводит. Кстати, это то, что находится у ключа неба, а любовь — это уже и есть небо. Собственно, вершина всех вершин, дальше которой нет ничего. Тот самый предел, к которому мы идем. Остаюсь же трех добродетелей, 30-я ступень. То есть о вере, и о надежде, и о любви. Это вершина всего. Теперь же, после всего сказанного, пребывают эти три. Все связывающие и содержащие. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше, потому что ей именуется Бог. По моему разумению, вера подобна лучу. Надежда — свету, а любовь — кругу солнца. Все же они составляют одно сияние, одну светлость. Вера — это лучик, по которому мы выходим. Потом мы выходим как бы в пребывание, видим уже свет, да, бьет из двери. А потом мы выходим на простор и видим солнечный круг. Сама любовь. Первое же — все может творить и созидать вера. Вторую — милость Божия, то есть надежду, ограждает и делает непостыдной. Надежду Бог сам сохраняет по своей милости и делает так, что она не обманывает нас. На этом и жизнь рассчитана наша. А третье — никогда не падает, не перестает бежать и не дает почить и остановиться тот, кто уязвлен ее блаженным упоением. Выпил питья любви, она его поражает в сердце, он уязвлен от любовью, бежит и не может остановиться никак. И никогда не сможет остановиться. Потому что он идет от одной радости к радости и переполняется силами бесконечности. Кто хочет говорить о любви Божией, тот покушается говорить о самом Боге. Протирать же о Боге непогрешительно и опасно для невнимательных. Поэтому нужно быть осторожным, когда говорим о любви. Это, кстати, очень важно, потому что очень часто дьявол под видом любви называет что угодно, но не любовь. Поддельную любовь какую-то. Слово любви известно ангелам, но и тем, лишь по мере их просвещения. По-настоящему любовь знает только трое. Отец, Сын, Святой Дух, да? Потому что они в вечной любви пребывали до начала времен, и в нее они включают все творение. Любовь, собственно, есть отложение всякого противного Богу помышления. Потому что любовь не мыслит зла. То есть любовь заведомо, она заведомо никогда не согласится, злые мысли для нее несовместимы. Не принимает их сразу же, без рассматривания. Любовь, бесстрастие и усыновление различаются между собой только одним названием. Потому что одно и то же. Можно сказать, человек достиг Божьей любви, или он стал сыном Божьим, или дочерью Бога, или он достиг бесстрастия. Это одно и то же. Как свет, огонь и пламя соединяются в одном действии, так должно рассуждать об этом совершенстве. По мере оскудения любви бывает в нас страх, ибо в ком нет страха, тот или полон любви, или умер душой. Когда человек не боится Бога, или когда он переполнен любовью, или наоборот мертвый. Понимаете, там безбожники, они Бога не боятся. Почему? Потому что не мертвые, не покойники душой. А человек, который боится Бога, боится наказания хотя бы, боится Господа, он еще не достиг любви, но он уже оживает потихонечку. Но предел тогда, когда человек уже не боится Бога. Потому что он уже видит его отца, как отца своего. Нисколько не будет противно, как я думаю, заимствовать сравнение для вожделения, страха, тщательности, ревности и служения любви к Богу от человеческих действий. Итак, счастлив, кто имеет такую любовь к Богу, какое страстный влюбленный имеет свои возлюбленные. Просто влюблялись. Вот когда влюблялись, то вот нужно также влюбляться в Бога. Поэтому и очень часто про мучеников, про святых, про праведников говорят, что они божественным рачением воскрияются. Слово «рачение» — это перевод на славянское греческое слово «эротикон», которое можно перевести на русский так: божественной влюбленностью они окрыляются. Счастлив тот, кто настолько же боится Господа, насколько осужденные преступники боятся судьи. Потому что он в грехи не будет впадать. Счастлив тот, кто так усерден и прилежен в благочестии, как благоразумные рабы усердны в служении своему Господину. Счастлив тот, кто настолько ревностен к добродетелям, насколько ревнивы бывают мужья, лишающие себя сна от ревности к своим супругам. Как ревность мешает нам заснуть, так и нужно, чтобы настоящая ревность была к добродетелям. Чтобы ты не мог заснуть, почему? Потому что опять какой-то добродетель сегодня не сделал. Счастлив тот, кто так предстоит Господу в молитве, как слуги предстоит царю. Кстати, себе, вот у нас президент, да, на почетном карауле стоят там солдаты на вышках. Так и мы должны на молитве предстоять перед Богом. Счастлив тот, кто подвязается, не пристану угождать Господу, как некоторые стараются угождать людям. Мать не так бывает привязана к младенцу, которого кормит грудью, как сын любви всегда приклеивается к Господу. Истинно любящий всегда воображает лицо любимого и с услаждением обнимает его образ в душе своей. Вожделение это не дает ему покоя даже и во сне, но и тогда сердце беседуется с возлюбленным. Так же и любящий Бога. Он должен о Боге размышлять даже когда он спит, когда засыпает. Так бывает и с телесной любовью, так и с духовной. Некто, будучи уязвлен такой любовью, сказал о себе самом то, чему я очень удивляюсь. Я сплю по нужде природы, а сердце мое бодрствует по великой любви моей. Заметь, о премудрый брат, что когда огнень душевный истребит ядовитых змей, тогда душа желает и скончается от любви, скончивается от любви к Господу, будучи палима огнем ее, как неким ядом. Ну, есть просто образ старый, что олень, он истребляет змей, он их пожирает. А когда съест ядовитую змею, от яда, который он поглотил, он, у него движение начинается, он бежит к роднику. Так же человек должен стремиться к Богу, по любви к нему. Поэтому по-нормальному, конечно, убеждать людей ходить в храмы не надо бы. Нормального храма должен вообще быть круглосуточно открыт и забит народом. Почему? Потому что люди должны были стремиться к нему. Действие голода бывает каким-то как-то неопределенно и неясно, а действие жажды ясно и ощутительно. Ее узнают по внутреннему жару. Поэтому любящий Бога и говорит: «Возжаждал душа моя к Богу крепкому и живому». Да, то есть жажда такая, Богу видеть. Человек не может успокоиться без Бога. Его просто не выносит на эту силу. Если присутствие любимого человека ясно нас изменяет и делает веселыми, радостными, беспечальными, понятно, давайте человек там мрачный, он любимого увидел, там расцвел сразу же, светился. И какого изменения не сделает присутствие небесного владыки? Представляете? Невидимого в чистую душу приходящего. Кстати, именно поэтому как раз лица святых, они прекрасны. Даже фотографии святых, они просто замечательные совершенно. Замечали, может быть? Потому что они как бы светят. Даже фотографии, знаете, я же не буду про иконы. Потому что они светятся от счастья, что к ним пришел их возлюбленный. В этом смысле христианство. Оно и на том и построено. На личной любви Бога и человека. Бога, Творца Вселенной. Страх Божий, который, когда он бывает в чувстве души, обыкновенно очищает и истребляет ее нечистоту. Когда человек так Божий проникает в чувство души, так как в все чувства пропитывает страх Божий, то он всякую нечистоту от нее очищает. Потому что говорит пророк: утверди плоть мою в страхе твоем. Святая же любовь в своем действии иных поедает, а по другим словам песни песней: ты принила мое наше сердце, принила ты сердце. Действительно, некоторых она просвещает и радует действием своим подсказанному. На него уповало сердце мое, и он помог мне, и процвела плоть моя. То есть человек расцветает. И веселое сердце делает лицо веселым, как говорит книга притчей.
В эфире радио Радонеж.
Когда человек весь бывает внутренне соединен и растворен с любовью Божией, тогда и по наружному своему виду, в теле своем, как в зеркале, являет он светлость своей души. Так прославился Моисей Боговидец. Помните, да, что было с ним? На него не могли смотреть. Да, он, то, что кожа лица его светилась. то, что он говорил с Богом. Поэтому, когда он выходил разговаривать с людьми, он прикрывал свое лицо. Потому что они не могли выносить сияние, которое ушло из его лица. И множество таких примеров, на самом деле, они проявляются, на самом деле. Бывает, сначала свет как бы невидимый, но ощутимый. Потом он начинает уже бить непосредственно. Наш человек уже просто светиться начинает, сиять. Как Христос, да, сиял, как Серафим Саровский, как множество других святых светилось при жизни своей даже. А тем больше слава будет Царству Божьему. Достигший такой равноангельской степени, часто забывает телесную пищу. Думаю же, что они очень часто и не желают ее. Собственно говоря, почему великие постники так постились? Сейчас так думают, почему, зачем они делали? В принципе, они как-то не думали о ней, понимаете? Пост вообще техническое средство. Оно помогает разум очистить, да, волю покорить уму. Вот там покорить желудок, душе покорить. Вот, но святые постились по другой причине. И постятся сейчас. Не хочется, лень, понимаете? Просто они об этом забывают, неинтересно. Это куда больше интересная вещь. И неудивительно, потому что нередко и противным этому желаниям томимо отвергают пищу. То есть, понятно, от ненависти бывает, люди даже не могут поесть, от злобы. То есть, как противоположность сходится. Еще думаю, что эти тела, этих нетленных, не подвергаются болезни по обыкновенным причинам, потому что они уже очистились, некоторым образом сделались нетленными от пламени чистоты, которая пресекла в них пламя страстей. Думаю также, что и саму пищу они принимают без всякого услаждения. Как подземная вода питает корни растений, так и те души питает огонь небес. В таком состоянии человек находящийся, он даже бывает и пищу обычную кушает, просто не замечает на автомате. Даже и бывает, и не забывает, не замечает ее и не ест, потому что он просто пропитан морозной силой, которая уже без посредства пищи его кормит, поддерживает. Он, например, известный Макарий Египетский, он обычно постился следующим образом. Он съедал по сухому капустному листу в субботу и воскресенье. Зачем? Чтобы он не нарушил церковных правил, которые запрещают пост в субботу и воскресенье. Умножение страха Божия – это начало любви, а совершенство чистоты – начало богословия. Сначала увеличится страх, и потом от него начинается любовь. Все страх исчезает. Когда человек видит Бога лицом к лицу, он от потрясающей любви к нему он забывает уже о страхе. Как говорит апостол, совершенная любовь вон изгоняет страх. Совершенно соединившие чувства, совершенство чистоты – начало богословия. Что такое начало богословия? Дело в том, что в святоотеческом понимании богословие – это не то, что мы обычно понимаем сейчас. Мы сейчас как понимаем богословие? Это наука о Боге. Некие тексты анализируем, там анализируем учения разных отцов, там сводим их воедино, там трактаты пишем, так? Для отцов церкви богословие немножко другое. Это то, о чем говорит Григорий Богослов. Вот я вижу, что Троица, об ней рассказываю. Я вижу воплотившегося Христа Спасителя, о нем рассказываю. Вот богословие, настоящее. Вижу Царство Небесное, о нем рассказываю. Вот и есть настоящее классическое богословие, в прямом смысле этого слова. Но для кого он доступен? Для боговицев. А кто может видеть Бога? Кто любит его? Итак, совершенно соединивший чувства свои с Богом, тайно научается от него словам его. То есть сам Бог тайно учит такого человека его своим собственным словам. Но когда это соединение с Богом еще не совершилось, тогда и беседовать о Боге трудно. Там то, что человек начинает учить из других слов. И часто бывают случаи, что он не понимает некоторых вещей в Боге. Слово, вечно соприсущее Отцу, творит чистоту совершенной, своим пришествием умертвив смерть. А когда он умершлена, ученик богословия получает посвящение. То есть вечное слово Бога Отца, кто это такой? Иисус Христос. Он делает, сам делает чистоту совершенной. Человек не способен до конца очиститься. Поэтому здесь как раз-то, в чем разница, например, наша с йогой, отличие принципиальное. Йог, он пытается очиститься для разрушения своей личности, с одной стороны. Это первая, главная разница. А второе, что йог пытается опираться всегда на свои силы. А человек, христианство знает, что никогда он на свои силы ничего хорошего, он не способен подняться до предельной чистоты, поэтому он что делает? Он понимает, что сам Христос своим пришествием, он делает чистоту совершенной. А когда смерть умершляется внутри человека действующего, тогда ученик богословия получает просвещение от Бога. Ученик богословия становится просто настоящим богословом. Слово Господа, дарованное от Господа, чисто и пребывает вовек века. Не познавший же Бога, говорит о нем по догадке. Чистота сделала ученика своего богословом, который сам собой утвердил догматы Пресвятой Троицы. Кстати, очень такой важный момент. Действительно, я столкнулся с тем, что очень многие люди говорят о Троице каким образом? Докажите мне, что Бог есть Троица. Или почему вы убеждены, что там, почему Бог Троица, объясните. Вы понимаете, вопрос не из области, неправильной постановки вопроса. Дело в том, что Троица — это факт. И когда мы говорим о Троице, мы должны богословствовать на коленях. Когда человек видит Троицу, он видит, что первый факт. Собственно, сказано, что поэтому сказано, что очистившийся, он сам собой утвердил догмат Троицы. То есть просто он увидел, что Бог Троица. Потому что Бог Троица до всех фактов. Бог первого факта. Он Троица до начала времен, изначально, вечно, до всякого почему. Просто такой есть. Поэтому задача наша не пытаться объяснить. А наша задача какая? Принять. Принять, поклониться и увидеть. А увидев, войти в божественную жизнь и черпать оттуда божественные силы. Принципиальный подход. Неверный подход очень многих к богословию, к догматам церкви. Так, докажите мне то-то, то-то. Они докажут, ты посмотри и увиди. Собственно, помните Нафанаила, что сказал Филипп? Приди и видишься. Пойди посмотри. И мы поймем, вкусите и увидите, как благ Господь. Любящий Господа сначала, прежде возлюбил брата своего, ибо второй служит доказательством первого. Ну, я об этом и апостол вам, помните, сказал. Кто говорит, что любит Бога, а братство ненавидит, тот лжец. Что если как ты можешь любить Бога, которого не видишь, а братство, которого видишь, ненавидит. Любящий ближнего никогда не может терпеть клеветников, но убегает от них, как от огня. Да, если вас и сами клевещите, значит, помните, что любовь для вас недоступна, пока не исправитесь. А по-нормальному нужно клеветников просто избегать всеми силами. Кто говорит, что любит Господа, а на брата своего гневается, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит. Во сне он бежит, а на самом деле кровать пугает храпом. Поэтому также человек, который говорит, что он любит Бога, а на самом деле злобится. Значит, все далеко на самом деле от любви. Бежать. Чтобы не соучаствовать, чтобы его присутствие не почли соучастием. Чтобы, понимаете, чтобы хотя бы даже в формальном образе одобрения дьявольскому это делу клеветы не было бы. Да не сказано правильно, сказано, я не желаю, слушай, я же разговаривать не хочу. Даже если правду говорят, тебя не касается. Поэтому клеветника надо вообще было бежать как огня, а если ты дома находишься, то прогонять весь дом. Сила любви в надежде. Ибо надежды мы ожидаем воздания любви. Кто не потерял надежду, тот никогда любви не получит. Ну, мы, собственно, апостолы, помните, то же самое сейчас слышали. Надежда есть покой в трудах. Когда человек уже находит упокоение в трудах. Трудится, но находит внутреннее состояние покоя, да? Потому что он знает твердо, что Господь его не подведет. Она дверь любви. Она убивает отчаяние. Она залог будущих благ. Это надежда все. Оскудение надежды есть истребление любви. И с надеждой связаны наши труды. На ней строятся подвиги. Ее окружает милость Божия. Это все эти разговоры безнадежности, они приводят к тому, что милость Бога от нас отходит напрямую совершенно. Почему нельзя говорить, что я там в ад пойду, и так далее, все эти разговоры. Они говорят, что милость Божия все напрямую совершенно. Монах с благой надеждой закалывает уныние. Мечом первый умышляет второй. Свиньи должны быть разговоры короткие. Они там говорят, у меня депрессия, у меня вот есть такое состояние особое духовное. Вот я несчастный человек, меня за себя должны пожалеть. Человек должен сказать, пошла вон, зараза такая, чтобы близко тебе не было. Я на Бога надеюсь, он меня не подведет, так? Я грешить не хочу, упал, это, к сожалению, это мне свойственно, по слабости моей. Вкушение даров Бога рождает надежду, потому что не вкусивших их не может не иметь сомнений. Кто не вкусил даров Бога, не получает, не может не иметь сомнений. А у нас, слава Богу, с дарами Бога никакой проблем не было. Вот Бог такой щедрый, сам, я думаю, каждый здесь находящийся знает, хотя бы немного помнит, да, дары Бога это получали. Помните? Были дары Бога? Были. Надежду разрушает гневливость. Смотрите, интересно, да? Потому что надежда не посрамит, а муж ярый, неблагообразен. Смотрите, если будет гневлив, надежда пропадет. Дальше. Любовь есть подательница пророчества. Понятно, да? Потому что человек, уже видящий Бога, видит и будущее в нем. Любовь – виновница чудотворения. Человеку становится жалко, он помолился, и человек исцелился. Любовь – это бездна божественного сияния. Любовь – это источник огня в сердце, который чем более истекает, тем более распаляет жаждущего. То есть человек вот охватывается божественной любовью, да, которая жжет его изнутри, вот таким сладким пламенем, пламенем наслаждения. Любовь – это утверждение ангелов и вечное преуспеяние. То есть это то вечное дело, которым мы будем в вечности заниматься. И дальше, самое прекрасное слово лестницы, слушайте. Развести же нам ты, О прекраснейший из добродетелей! Где ты пасешь твоих овец? Где ты отдыхаешь в полдень? Просвети нас, напои нас, а наставь нас, руководи нами, потому что мы жаждем прийти к тебе. Ты владычествуешь над всеми. Ты уязвила душу мою и не можешь стерпеть сердце мое твоего пламени. Итак, воспевая тебя, я иду. Ты владычествуешь над силой моря. Воздымающиеся волны его ты укрощаешь и умерщвляешь. Море страсти, море зла. Ты смиряешь, как раненого, гордый помысел. И сильной мышцей ты рассеял врагов твоих. И делаешь любителей твоих непобедимыми во всяком сражении. Но желаю я узнать, как видел тебя Иаков, утвержденный наверху лестницы? Как, да? Как мог он тебя смог увидеть? Скажи мне, каков был вид этого восхождения? Что означает сам образ лестницы и расположение ступеней ее? Тех восхождений, которые полагал в сердце своем некоторый влюбленный в твою красоту. Сколько числом этих ступеней я жажду узнать? И сколько времени требуется на восхождение по ней? Тот, который видел тебя и боролся с тобою, Яков, который видел Бога и боролся с ним, он возвестил нам только об них руководителях по этой лестнице, об ангелах. Но ничего более не восхотел, и лучше сказать, не смог открыть. Тогда она, эта царица, как бы с неба явившись ко мне, как бы на ухо души моя беседа говорила, «Доколе ты, влюбленный в меня, не разрешишь ли от этой дебилой плоти, ты не сможешь познать красоты моей, какова она. А лестница, увиденная Иаковом, пусть научит тебя составлять духовную лестницу добродетелей, вверху которой я утверждаюсь, как и великий тайник мой говорит. А теперь бывают эти три. Вера, надежда, любовь. Любовь из них больше». Поэтому восходите, братья, восходите усердно, полагая восхождение в сердце своем, заставляя свое сердце думать только о восходе вверх. И внимая пророка, который говорит, приходите, взойдем на гору Господа, в дом Бога Иаковлева, совершающего ноги наши, как у оленя, и на высоте поставляющего нас, чтобы нам сделаться победителями на пути его. Бедите, умоляю вас с апостолом, сказавшим, будем стараться, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христа. Христос же, крестившись в 30-е лето видимого возраста, получил 30-ю ступень духовной этой лестницы. Почему? Потому что любовь есть Бог. Ему хвала, ему держава, ему сила, и в нем начало всех благ, и есть, и был, и будет бесконечные века. Аминь.
Прозвучало окончание беседы о божественной любви. В нашем эфире звучала архивная запись. Голос преснопамятного иерея Даниила Сысоева.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами говорим о семье. Мы хотим, чтобы наша семья была всегда с нами, чтобы ей ничто не угрожало. И мы хотим, чтобы наши дети также получили из наших рук этот бесценный дар – право создавать семью, право радоваться семье, право жить в семье. Вот это право как раз сейчас и находится под большой угрозой. И мы с вами знаем имя этой самой главной угрозы. А когда мы знаем имя, мы можем уже с этим бороться. Достаточно давно, в 2005 году, в России началась информационная кампания по внедрению в наше сознание понятия «насилие в семье». И тогда мы впервые узнали, что семья – это место насилия. Нас убеждали в этом разными примерами. Очень много денег было израсходовано на эту информационную кампанию. Потом был ряд громких судебных процессов над родителями, которые обижают детей. При ближайшем рассмотрении эти дела не выдерживали общественной проверки, но, тем не менее, суды признавали их состоятельность. Это было с семьей Агеевых, с рядом других семей, и вы все знаете эти случаи. Родительская общественность с конца 2009 года мощно выступила против этого зла и добилась определенных успехов. Мы с вами можем радоваться тому, что мы отклонили закон о ювенальных судах, его больше нет, и у нас нет ни одного ювенального закона, и слово «ювенальный» не является употребимым в нашей законодательной базе. Это большое достижение. Нам бы еще закрыть пилотные проекты в Ростовской области, которые судья Воронова там вела, которую ее соратники любовно называют «мамой ювенальной юстиции». Ну вот, я думаю, руки и до этого у нас дойдут. Мы с вами добились, все вместе, повторяю, добились того, чтобы паспорт здоровья школьника был признан незаконным. И он тоже сейчас не должен употребляться ни в одном учебном заведении. Если у вас это происходит, вы можете протестовать против этого, потому что не введен в стране этот закон именно из-за протестов родительской общественности. Мы с вами заморозили введение закона об универсальной электронной карте в городе Москве. И у нас есть еще ряд побед, которые позволяют нам рассчитывать на собственные силы и надеяться на присоединение сил соратников, единомышленников, всех тех, кому не безразлично, что будет с семьей в стране. Поэтому вызывает огорчение материалы некоторых комментаторов, которые сейчас на пике нашей борьбы вдруг появились в СМИ. Так один из аналитиков Санкт-Петербурга пишет о том, что антивинальная борьба проиграна изначально. И что бы это значило в тот момент, когда мы сейчас сплочены как никогда, сильны как никогда, когда у нас есть главное, есть понимание общества, что винальная юстиция – это зло. И когда выходит такой материал, в котором говорится, что то, чем заняты люди, протесты, пикеты, письма, ничего не изменит, потому что это игра по правилам ювеналов. Я не знаю, это настоящее мнение человека или это провокация. Я не знаю, что за этим стоит, почему этот материал появился именно в тот момент, когда мы разными фронтами выступаем в защиту семьи. Но хочу сказать одно, что это в корне неверное мнение. Мы с вами раз за разом убеждаемся и убеждаем друг друга в том, что только все вместе мы остановим это зло. И зло на нас идет именно потому, что мы еще не заявили все вместе о том, что мы его не допустим. Как только мы объединяем наши усилия, все и происходит. Так вот, я хочу вас порадовать, порадоваться вместе с вами. Выздоровление тяжелобольного мира начинается. Почему мы говорим так глобально? Мы говорим о мире. Потому что вот эти процессы, касающиеся уничтожения права родительства на воспитание собственных детей, они характерны для любой страны мира, к сожалению. И мы сейчас с вами можем говорить о процессах, которые происходят в Германии, во Франции, в Италии, в Испании, в Финляндии. Что-то мы из этого перечня знаем больше, что-то меньше. Но я хочу вам сказать, что люди, которые живут в этих странах, тоже начали просыпаться. И тоже, глядя на нас, глядя на сопротивление России этим бесчеловечным законам, которые идут на семью, тоже стали объединять усилия и выходить на протесты. Совсем недавно в Германии прошли протесты против действий ювенальной юстиции, ювенальной службы, которая называется Jugendamt. Это самая деструктивная, наверное, ювенальная служба в мире. Может быть, это связано с национальным характером. Но педантично отбираются дети у родителей. По любому поводу, без повода. Общие тенденции таковы, что если ты обратился в эту службу за помощью, то к тебе придут и отберут у тебя ребенка. Родители России тоже уже боятся обращаться в социальные службы, потому что попадешь на заметку и будешь уже под прицелом. И ты будешь первый, к кому придут, проверить, а как там живет семья. Так вот, Германия уже протестует против ювенальной службы. Ювенальт – это служба, которая отбирает детей в родильном зале у матери, если мать сочтена недостойной для воспитания собственного ребенка. Нас возмутил случай жительницы Финляндии Анастасии Загородной, у которой в родзале отобрали 4-го ребенка. И мы не могли понять, что это за бесчеловечное отношение. Вот немецкая служба Jugendamt совершенно не переживает по этому поводу. Она давно решила этот вопрос. Она считает, что для пользы ребенка его можно после отсечения пуповины забрать у матери и никогда больше его не показать. Вы можете в интернете найти массу историй по деятельности Jugendamt в форумах русскоязычных немцев, которые обсуждают эти вопросы. В интервью одного из журналистов из Омска, который уехал в Германию и описывает общество, в которое он попал, говорится о том, что разные вопросы объединяют жителей Германии в том или ином отношении. С чем-то они согласны, что-то не согласны, но, однако, есть ведомства, которым за все время в Германии, как пишет автор, мне не удалось услышать ни единого доброго слова. Это Югентамт, служба защиты детей. Стоит вам упомянуть ее в компании родителей, особенно наших соотечественников, как на вас хлынет поток невероятных историй об этом кошмарном детище и ювенальной юстиции. И он еще дальше говорит, даже если принимать, наверное, только малую долю из них, становится очевидным, что немцы явно перегнули палку. И он описывает также детали, опять же, обучение детей правам ребенка, контроль над семьей и огосударствление детей. Вот то, что сейчас идет на нас. Но немцы, еще раз повторяю, проснулись. Прошло шествие против ювенальной службы Югентамт в Мюнхене, и намечается всегерманское шествие в Берлине в конце октября против ювенальной службы. Это потрясающе. Мы не могли об этом думать раньше. Вы знаете, с чем мы сталкивались? Когда к нам приезжали представители других государств в Россию, на наши форумы родительской общественности, нам говорили: «Россия, мы на вас глядим с надеждой. Мы ждем, чтобы вы погнали это чудище, ювенальную юстицию, и тогда помогли нам». Вот сейчас мы накопили силы, мы нарастили мускулы настолько, что родители других государств почувствовали эту силу тоже. И они сейчас стали выходить для протестов против этого монстра настоящего времени, против ювенальной юстиции. Да, конечно, мы с вами говорим о том, что мир сошел с ума, позволяя отбирать детей у родителей. Да, мы говорим о том, что изначальные смыслы нашей жизни перевернуты. Государство, независимо от географии, соревнуется в технологиях хищения детей у тех, кто дал им жизнь. Сохраняя видимость благопристойности, современные похитители детей создают обманные понятия, обманные слова и убеждают нас при помощи этих слов с таким позитивным смыслом в том, что у нас все хорошо. Ну, вы знаете, что главное понятие нашего времени – это права ребенка. И нам говорят, права ребенка – это хорошо. И слово «ребенок», и слово «права» – это слова, которые несут позитивный смысл. И, соединяясь вместе, они тоже не говорят ни о чем плохом. До тех пор, пока ты не знаешь, что же за ними стоит. А за ними стоит ювенальная юстиция. Есть еще новое понятие, которое вы, может быть, не все слышали, называется «дружественный ребенку». Вот национальный план защиты детей, который сейчас подписан уже президентом, к сожалению, который был внесен Советом Федерации с помощью Валентины Ивановны Матвиенко и передан президенту для подписания к 1 июня, к Дню защиты детей, как подарок всем нашим детям. Этот национальный план как раз и говорит о том, что мы должны создать дружественное ребенку правосудие, дружественное ребенку здравоохранение. Вот дружественное ребенку правосудие – это ювенальные суды. Это то, о чем мы отбили в 2010 году. Дружественное ребенку правосудие – это молодежные центры репродуктивного здоровья. Один из таких центров находится в Санкт-Петербурге и носит название «Ювента». И уже стал олицетворением всего того зла, которое может принести общество ребенку, подростку, его душе. Это детский абортарий, это детский лекторий о том, что ты можешь себе позволять все, что угодно, лишь бы у тебя не было венерических заболеваний и детей. Это место, которое является синонимом опасности для нашего общества. И в силу вот этого зла, которое оно в себе таит, оно почему-то никак не может быть нами разрушено. Пикеты, протесты, обращения в органы власти пока никакого эффекта не дают. Мало того, лоббистами данных процессов, в средствах массовой информации распространяются сведения о том, что это образцовое учреждение, опыт которого принимают учреждения страны. Нам нужно разорвать эту цепочку, этот опыт принимать нельзя. Дружественное ребенку здравоохранение – это растление детей, это уничтожение наших детей, это репродуктивные осмотры наших детей, а попросту гинеколог и андролог для детей с младшего возраста, с 3 лет, с 5, 6, с 14, и даже выпущены для этого инструкции. В июле позапрошлого года вышло письмо Министерство здравоохранения, подписано нынешним министром Вероникой Скворцовой, о том, что все дети нашей страны должны ежеквартально подвергаться репродуктивным осмотрам. То есть, переводим на русский язык, все девочки нашей страны должны быть осмотрены гинекологом не один раз. Мы с вами знаем, для чего это делается. Дети теряют стыд. Уничтожение стыда – это катастрофа для нации. Стыд – это охранное ядро любой культуры, любой нации. И когда мы только уничтожим этот стыд, то произойдет то, что метко охарактеризовали индейцы в своих пословицах. Это было давно. Это было в те времена, когда народ не знал интернета, не читал газет. Но он знал закономерности существования человека. И пословица говорит о том, хочешь победить род, растли женщину этого рода. Вот сейчас это и происходит. Итак, слова обманки меняют нашу реальность. Одно из таких понятий – это право ребенка на семью. Что может быть лучше этого понятия? Это очень хорошо. Право ребенка на семью. Оно понимается по-другому. Право ребенка на достойную семью. Вот так Ювенал трактует это право. А достойная семья – это та семья, которую ему выберет государство. Оно отберет ребенка у недостойной семьи, передаст достойной. Достойная семья – это, как правило, профессиональная семья, патронатная, которая работает за деньги, получает деньги очень приличные. В Московской области это не менее 10-12 тысяч на ребенка, и это позволяет безбедно существовать семье, которая может себе позволить взять в свою квартиру 2-3-4 детишек. И занимаясь, в общем-то, домашним хозяйством, домашней работой, существенно подкрепить свой бюджет. При этом, правда, за кадром остается самое главное – тут нет любви. Тут нет того главного, что скрепляет маму и ребенка, пусть самую недостойную, может быть, самую там слабую, или просто бедную, или просто ту, которая не может побороться, растолкать локтями и искусать зубами. Но это та мама единственная, у которой этот ребенок тоже единственный. Вот это та самая главная связь, которая держит на плаву тебя в самую трудную минуту. И вот эти понятия, они меняют нашу реальность настолько, что мы немножко запутались, и мы не очень следим за этим, и мы где-то там плутаем в этих понятиях, но нужно понимать, что самые главные истины, они давно сказаны, и Писание нам говорит об этом. И мы знаем самый главный закон нашей жизни, и он будет нас удерживать на плаву, и будет скреплять наше существование. Это пятая заповедь. Это чти отца свою, мать свою, благо тебе будет, долгие будут твои дни на земле. И если мы не будем ее выполнять, то все будет с точностью да наоборот. Вот это наоборот нам и предлагается, как наше будущее. Поэтому против этого выступаем. И мы радуемся, что против этого стали выступать родители всего мира. Крыса, загнанная в угол, прыгает на кошку. Это известная пословица. Даже самый слабый родитель, когда речь идет о самом главном в его жизни, будет отчаянно защищать своего ребенка, свой смысл, свое счастье. Как бы ему ни было тяжело и трудно в материальном плане, самое главное счастье – это дитя. И мы знаем с вами, что любовь сильнее всего. И поэтому мы так рады, что в стране, в которой ювенальная полиция имеет такой злокачественный характер, люди вышли на демонстрацию. Что в Германии люди с колясками прошли по улицам Мюнхена, что они пойдут по улицам Берлина. Это те люди, которые знают, что они подпадают сразу же под прицел ювеналов, но они идут, потому что любовь сильнее всего. Медленно, тяжело, но верно выздоравливает мир. Выздоравливаем все мы. Начинаем понимать, что главнее этого ничего нет. Начинаем понимать, что это та самая главная задача, которую нам нужно решать, отбросив все сиюминутное. Мы должны защищать свою семью. Мы должны защищать любовь, как то, что позволяет семье быть семьей. Мы должны уничтожать это зло, которое носит название «ювенальная юстиция», это человека ненавистническую химеру, и мы должны с вами укрепляться сознанием того, что сейчас, хотя без боя она не сдастся, но все ее действия – это уже признак подступающей агонии. Так и будем к этому относиться, и поможем этой агонии приблизиться. Давайте все вместе защищать нашу семью. Давайте не будем верить, что наша антивинальная борьба проиграна. Все только начинается. Ни одна временная победа ювеналов не означает проигрыша нашего сражения. Поэтому будем любить наших детей, будем защищать свою семью и будем защищать свое право на родительство, право на то, чтобы называться родителем, независимо от воли чиновника или мнения того или иного государства. Любите своих детей, защищайте.